Здравствуйте, друзья! Продолжаем исследовать историю древнего мира. И сегодня мы поговорим о переселениях первобытных людей. Как люди заселили Землю? Потому что сейчас, как мы знаем, люди живут вообще везде, кроме ровно одного места – Южного полюса, Антарктиды. То есть, конечно, люди живут и там, но это специально приехавшие для исследований ученые. Там нет городов, там никто не рождается, там нет местного населения. Ну, а миграции древних людей – это явление, прямо скажем, примечательное. Мы знаем теперь совершенно точно, в этом уже можно нисколько не сомневаться, это научный факт, что люди появились в Африке. Иногда утверждают, что точно в Восточной Африке, вот в узком регионе Кении и Танзании. Видимо, нет, видимо, в Африке вообще, в субэкваториальном поясе, в поясе саван, лесостепей. И начало эволюции человека протекало в такой обстановке, которая не предполагала какого-то широкого расселения. Конечно, они куда-то ходили, но не шибко далеко. Если мы посмотрим на австралопитеков, которых, собственно говоря, и можно признать первыми людьми, или первых людей умелых, Homo habilis, как вы помните, они жили в довольно ограниченных и даже закрытых, по нашим понятиям, местах обитания. Это саванны, да. Но нет, не такие, как теперь. И вот высшие приматы, то есть человекообразные, в том числе первые люди, запомните, далеко не все высшие приматы были прямо человекообразными. Вот высшие приматы не были склонны куда-то далеко ходить. И в этом, конечно, они очень проигрывали, например, копытным животным, которые замечательно покрывали сотни километров в месяц, а иногда и больше. Но мы, да и наши древние предки, стопоходящие, а наши совсем дальние деды ходили босиком, вовсе не в армейских ботинках, не в кроссовых ботинках и не в кроссовках, поэтому они не понимали, зачем им далеко мигрировать, прямо скажем, испытывая большие неудобства. Почему, скажем, большинство австралопитеков, ну, где-то между 3 и 2.5 миллионами лет назад вымерло? Да просто потому, что тогда из-за изменений климата возникает его сезонность. То есть, лето сменяет осень, а потом, представляете, зима. Хотя, конечно, в Африке она была далеко не так, как сейчас. Но все равно это критически влияло на урожайность тех культур, которыми они питались. И нужно было периодически мигрировать. А они мигрировать не умели. То есть, австралопитеки примерно за 500 тысяч лет умерли из-за того, что они не умели мигрировать. Там же, ровно в той же местности, примерно в это же время и по той же самой причине, вымирают свиньи и павианы. Где-то, когда человек превратился в человека работающего, вы помните, что на латыни по науке это называется homo ergaster, человек работающий, к этому времени у людей уже появляются относительно пропорционально длинные ноги. У австралопитеков, мы помним, ножки были довольно короткие. И на этих самых длинных ногах люди научились путешествовать. И самая ранняя миграция, прямо серьезная по численности, которая была, видимо, очень массивной, фиксируется примерно 1 миллион 800 тысяч лет назад. И это люди, которые очень хорошо известны антропологам, так называемые люди из Дманиси, это местность в Грузии, которые, да, конечно, по своим пропорциям весьма архаичны, они невысокие, коренастого сложения, ростом где-то около 140 сантиметров, но при этом они смогли добраться до Грузии из Африки всего лишь, где Африка, а где Грузия находится. Ну и, видимо, очень похожие люди. Правда, пока, исходя из существующих находок, мы не можем судить об этом стопроцентно, населяли Кубань, то есть Предкавказье. Про первые миграции на уровне Homo habilis, то есть человек умелый, мы очень мало знаем. Они, да, однозначно куда-то ходили, но, видимо, недалеко. И так как это было все-таки довольно давно, мы не имеем изрядного количества находок. Мало что можно сказать, а вот про Homo ergaster, про человека работающего, да, мы точно знаем, они расселялись много и продуктивно. У них были длинные ноги, узкий таз, который позволяет довольно быстро бегать. Ноги длинные, плечи узкие относительно пропорции тела, то есть их легче носить элементарно. И поэтому, конечно, они далеко передвигались. Кроме того, они передвигались не просто куда, а важно спросить, где они передвигались. А передвигались они по субтропикам. Вот они вышли из Африки, и куда они двинулись? Они двинулись по южной части Евразии, на запад, в сторону Испании и Португалии, и на Тихий океан, в сторону Китая. И там везде есть замечательные субтропики. То есть, вот выходят они из Африки и идут в сторону Португалии, или, например, в сторону Вьетнама. А по дороге у них сплошной пляж. А пляж выкидывает рыбу, и даже ловить не надо. И он выкидывает, что важно, ракушек. Ну, или можно неглубоко зайти за мидиями и набрать там за час 10 килограмм. Я сам так делал в свое время. Хотя и мидии терпеть не могу, я не люблю их есть. Но родители любят, поэтому я им набирал. Так вот, они как будто бы даже из дома не выходили. Постоянно кругом слоны, та же самая фауна, те же самые обезьяны, тот же самый температурный и влажностный режим. То есть, они не страдали от этого перемещения. Главное, конечно, было преодолеть африканский барьер, потому что им нужно было или перелезть через Бабель-Мандебский пролив, там, где Красное море сходится с Индийским океаном, а это довольно далеко, прямо скажем, это вдруг не переплывешь, нужно строить какие-то специальные средства. А мы не знаем, могли ли Homo ergaster строить корабли. Ну, понятно, не корабли, хотя бы плоты. Или им нужно было идти к тому месту, где теперь прорыв Суэцкий канал, к Суэцкому перешейку. Тогда никакого канала там не было. Но это крайне удобная местность. Там очень часто была пустыня в истории. Потом, конечно, она не была пустынной. Она была довольно завешенной и даже влажной. Там можно было безопасно пройти. Но вот охотники-собиратели через пустыню пройти не смогут. Там нет воды. Потому что много воды они с собой не утащат. И, кстати, там не на что охотиться. Просто будет нечего кушать. Тем не менее, вот иные животные отлично перелазили через Суэцкий перешейк. Потому что и жирафы, и зебры, и леопарды, и павианы отлично оказывались на той стороне, в Евразии. Ну уж если павианы справились, и страусы справились, то уж люди, наверное, как-то осилили и это. Ну, а дальше вся Южная Евразия – сплошной субтропик. Куда бы ты ни шел, на запад или на восток. Если они шли в сторону Китая, напомню, у вас рядом все время было море. И от моря никуда не нужно было отходить, потому что с другой стороны вас ограничивало то горы, то пустыни, то джунгли. Ну, а перед вами, как путеводная нить, перед вами постоянный пляж. А там даже, кроме рыбы, можно целого дельфина или даже кита, выброшенного на берег, найти. Ну, уж извините, пожалуйста, кит длиной в 20 метров, он это даже не племя, род, он будет кормить месяца 3. Но сзади идут другие. Почему они уходили из Африки? Да просто потому, что я уже говорил, для охотника и собирателя нужно просто исполинских размеров территория. Так как все охотничьи угодья и собирательские угодья оказывались заняты, приходилось находить себе новое место. Конечно, никакой неандерталец или тем более Homo ergaster по имени НДПУ не говорил так на семейном совете, так, дорогая жена и все остальные младшие родственники. Это в Африке все происходило. Сейчас мы поедем в Китай. Нет, конечно, не было. Они проходили в год километров 30-100, не больше. Но оказалось, что при поступательном движении, неостановимом движении вдоль этих самых субтропических пляжей, люди дошли от Африки до Индонезии буквально за несколько тысяч лет. И мы сейчас видим, что люди буквально во всей Евразии появляются с огромной скоростью почти везде. Причем кое-где они даже и плавали, потому что, смотрите, миллион лет назад, это вот пятикантропы примитивные, ну, относительно, конечно, примитивные, проплыли два пролива, каждый из которых шириной около 30 километров, и доплыли до острова Флорес, где в силу того, что они оказались полностью изолированными от родственников и от всех опасностей внешнего мира, они подверглись не эволюции, а деградации, превратившись в нечто что называется сейчас шутливым термином хоббиты, то есть человечки где-то около метра в высоту и с усохшими мозгами, потому что им не нужен был большой мозг. У приличного пятикантропа мозг весил где-то около килограмма, а у этих они уменьшились до 400 граммчиков. А потом их съели те самые большие ящерицы, на которых они раньше охотились. Им стало невозможно не охотиться, и всех их съели вараны. Такая вот ужасная судьба. Доплывали и до Сулавеси. Доплывали до острова Талепу. Там, правда, пока людей не найдено, но орудия труда там найдены. Однозначно доплывали и до северных Филиппин, и до острова Лусон. Кстати, на Лусоне люди тоже были здорово изолированными. И вот в 2019 году, два года назад, антропология писала новый вид человека. Homo luconiensis, то есть человек лусонский, где он, опять же, подвергся вполне отдельной эволюции. Кстати говоря, мы сейчас знаем точно отдельное такое мини-человечество на острове Флорес и на острове Лусон, но мы можем уверенно предполагать, что их было гораздо больше, потому что более-менее замкнутых мест, удобных для проживания, где могла пройти отдельная эволюция или деэволюция, было много. Нам просто предстоит их еще найти. По мере длительных миграций мы понимаем, что это тысячи, там, за десятки тысяч лет группы, далекие друг от друга, начинали отличаться от исходных, просто потому, что у них не было прямого сообщения, они не могли жениться друг на друга и производить одинаковое потомство. Поэтому они начинали эволюционировать уже по отдельности, в довольно разных условиях. В Европе из первых Homo erectus, то есть человек прямоходящий, возникает... Об этом мы говорили на первых двух наших, на третьем нашем занятии. Человек гейдельбергский, то есть человек, который был найден в германском городе Гейдельберг. А уже потом и знаменитые неандертальцы. На Дальнем Востоке, вот на Алтае, возникают так называемые денисовские люди. По имени Денисовской пещеры на Алтае, где был найден первый образец скелета такого рода. А вот в Африке... В Африке эволюционируют сапиенсы. То есть люди разумные. Но на этом люди не останавливаются. Они осваивают огонь, осваивают шитье, а значит, могут заселять северные области. То есть при наличии огня, сшитой из шкур одежды, они могут выдерживать минусовую температуру. А это пришлось делать очень скоро, потому что северные области... сами начали мигрировать навстречу человеку, потому что постоянно холодало, наступал ледниковый период. То есть люди могли вообще не заниматься никакой миграцией, а оказывались каждый день во все более холодных местах. Но вот где-то около 500 000 лет назад, то есть как раз тогда, когда уже жил и здравствовал человек гейдельбергский, они заселяют области с умеренным климатом. Там... где еще не очень холодно, то есть не смертельно холодно, но уже есть настоящая зима с минусовыми или около нуля температурами, то есть тогда, когда можно насмерть замерзнуть. Кто не знает, при температуре плюс 5 легко замерзнуть насмерть, не говоря уже там про минус 1, например. И они знают капитальные жилища, добычу огня, и, кстати говоря, огонь появляется буквально везде. От Ближнего Востока в Хисеме или в Табуни до Франции в пещере Арагу. До этого слоев с огнем нет археологических, а дальше появляется постоянный огонь. Где-то же в это время точно совершенно появляется одежда. Почему? Потому что в это время появляются в археологических находках иголки. То есть понятно, что они умели шить. Что шить? Одежда-то не найдена, конечно, потому что она вся сгнила, по крайней мере, пока не найдена. А вот инструменты для ее производства найдены. Люди приобретают более... как бы мы сказали, наверное, морозоустойчивый внешний вид. То есть, очень сильно сужаются губы, потому что губы у человека – это великолепный радиатор, который отдает очень много тепла. Но зимой-то куда вам тепло отдавать? Поэтому вам не нужны такие толстые пухлые губы, какие есть у наших чернокожих собратьев. Носы уменьшаются, потому что для чего нужен большой здоровенный нос, причем направленный, как правило, ноздрями вперед. Для того, чтобы когда ты гонишься за добычей или убегаешь от хищника, тебе навстречу бил мощный поток воздуха, который бы обеспечивал весь организм кислородом в достаточном виде. Ну а если у вас очень большой нос, да еще и задранный вверх, у вас почти не будет переносицы, А значит, холодный воздух вас просто доведет до насморка, болезни простудной и смерти. Поэтому выживают люди с более узкой переносицей и более длинной переносицей, с более маленькими ноздрями. Таким образом, люди с маленькими ноздрями, длинным носом и узкими губами – это плод эволюции в тех условиях, где есть зима и можно замерзнуть насмерть. Да, и, конечно же, исчезает кучерявая шапка волос. Потому что люди, которые эволюционировали в Африке, конечно, они же не знали шапок в это время еще, им нужно было защищаться от очень яркого, очень жаркого и агрессивного солнца. Поэтому выживали и давали, значит, потомство люди с густыми, черными, вьющимися волосами, которые выступали как естественная шапка. Ну, а на холоде это совершенно излишне. Поэтому мы все, те, кто живет в центральной северной Евразии, имеем прямые, как правило, волосы и не такие плотные, как у наших африканских собратьев. Вот мы сейчас говорили о путешествиях Homo ergasters, человека работающего, человека прямоходящего. Но, прошу прощения, сапиенсы – чемпионы. Все наши древние прадеды куда-то ходили. Ходили все. Мы говорили, Homo ergasters ходили, неандертальцы ходили. Но они могли куда-то идти лет 500. А потом остановиться на понравившемся месте и жить там тысячи лет. А вот сапиенсы были не такие. Наши далекие кроманьонские прапредки примерно 50, может быть, 55 тысяч лет назад двинулись в путь. Тогда можно было все еще пройти, очередной раз, скажем так, пройти через Суэцкий перешейк. Там было довольно влажно в это время. И вот на Ближний Восток 55 тысяч лет назад приблизительно появляется сапиенс. Там находят археологи череп сапиенса. А вот 45 тысяч лет назад, то есть через 10 тысяч лет всего, сапиенсы оказываются в Омской области, то есть в центре Сибири. Например, в Усть-Ишиме есть бедренная кость человека, и причем это человек уже почти современного вида. 45 тысяч лет назад, Таймыр, Сопочная Корга, Янская Стоянка, это все сибирские топонимы, это прямо вот та самая наша знаменитая Сибирь. Там находят орудия труда, прямо скажем, очень развитые, множество костей мамонтов, которых были убиты, разделаны и сожраны. Судя по качеству орудий труда, скорее всего, это были именно сапиенсы. Причем, если мы говорим про Таймыр, так посмотрите на карте, где это. Это Заполярье. Там не просто холодно, там полярные ночи бывают по полгода. А тогда вообще был ледниковый период. То есть, там было нереально холодно и очень неуютно. Гораздо более неуютно, чем сейчас. Но, тем не менее, сапиенсы как-то там жили. Так как Homo sapiens однозначно обладал развитыми навыками резьбы по дереву, они умели изготавливать лодки и плоты. И они мигрируют в Австралию. Причем в Австралию они мигрируют... Где находится Австралия, вы представляете? Сколько нужно проплыть, чтобы доехать до Австралии? А в Австралию сапиенсы заселяются очень давно. Мы привыкли думать, что человек поселился в Австралии порядка 50 тысяч лет, 40-50 тысяч лет до нашей эры, назад, прошу прощения, но первые люди, еще не сапиенсы, поселяются там порядка 70 тысяч лет назад. То есть мы сейчас говорим об удревнении заселения Австралии однозначно. Ну а если мы посмотрим на северо-восток Большой Евразии, то там еще не было Берингового пролива, который отделял Евразию от Америки, а была суша под названием условным Берингия. Вдоль берега вот прямо из Африки не так двигались. Ну и дошли до Берингии. Да, там было довольно холодно. Но вдоль пляжа они прошли в Северную Америку. Произошло это примерно 18 тысяч лет назад. А 14 тысяч лет назад, вы представляете, всего за 4 тысячи лет, сапиенсы осваивают Южную Америку. Земля закончилась, заселено оказалось вообще все, кроме каких-то крошечных атоллов в Тихом океане, куда и сейчас далеко не везде люди добрались. А так всю землю наши предки захватили. Причем, оказавшись вместе, например, с неандертальцами, мы прожили бок о бок с ними около 20 тысяч лет. То есть от 50 до 30 тысяч лет назад. Неандертальцы при этом все почему-то кончились. Последние где-то в Пиренеях и в Крыму заседали, возможно, где-то около 25-20 тысяч лет назад. В основном от неандертальцев Европа была очищена. Не нужно думать, что их перебили. Конечно, и перебили тоже, но самое главное, их лишили кормовой базы. И поэтому самые умные и ушлые неандертальцы стали жениться и выходить замуж за наших кроманьонских сапиентных разумных предков. И прямо сейчас большинство населения Земли так или иначе несет до 4% неандертальских генов. Поэтому они тоже наши далекие прадедушки. Ну, так как мы поняли теперь, как люди заселили Землю, как они эволюционировали, из чего и почему, как они воевали, как они охотились, как они, что самое главное, трудились и складывались из семей в настоящее общество, наконец-то мы просто узнали, что такое человек. Мы заканчиваем 12-лекционный курс уроков о предыстории вообще древнего мира. Дальше мы перейдем к исследованию конкретных цивилизаций. На сегодня все. Оставайтесь с нами. Всем пока.